Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Владимир Емельянов, я Алла Митрофанова. И в этой студии мы продолжаем разговор с Юрием Кулаковым, российским режиссером, аниматором, сценаристом. И, если позволите, хотелось бы сейчас задать вам вопрос о том фильме, над которым вы работаете в настоящее время. Петр и Февроний Мурманские. Это герои, которые... День памяти их мы совсем недавно отмечали, 8 июля. Знаковая сейчас такая история для нашего времени. Часто их вспоминают в связи с тем, что они покровители брака, семьи, семейных отношений. Вы могли бы рассказать немного об этой работе? Что собой представляет сценарий этого фильма? Какую историю вы взяли за основу?
Ну, сама история-то она одна. Это житие. Ну, как бы вот самое древнее, это житие, по-моему, написано, ну, если не ошибаюсь, где-то в XVI веке.
Ермолая и Эразма.
Да. Вот. Потом есть разные толкования этого жития. Есть, ну, это уже более поздние, более такие современные. Кстати, по-моему, у академика Лихачева тоже есть описание их жития.
По-моему, тоже. Что-то вот такое сейчас мне вспоминается.
Мы взяли как бы, ну, основу, естественно, это житие. Не все оттуда взяли, потому что для современного менталитета там некоторые моменты есть, которые, ну, скажем так, не совсем точно могут быть истолкованы. Я же не буду про них рассказывать. Это... Люди же очень сильно меняются, и чувство юмора у людей меняется, и характеристики меняются, как бы, да, вот, и приоритеты какие-то, что такое хорошо, что такое плохо, тоже меняется со временем. Сейчас вот люди, например, они более умные стали, ну, скажем так,
более
образованные, более умные, да.
Вот насчет образованного я бы, честно говоря.
Ну, образованные... скажем так, в узких областях своих. Ну,
да. Образование не всегда подразумевает ум.
Поднатасканное.
А ум не всегда подразумевает мудрость. Это здесь, конечно, палка о двух концах. Но тем не менее, да, извините.
Вот, иногда бывает, что в деревне встречаешь дедушку, и ты понимаешь, что он настолько интеллигентный, настолько тактичный, что
совершенно
он, может,
верно,
там не читал ничего, но у него природный такт настолько глубокий, что удивляешься и кажется, что ты разговариваешь с каким-то величайшим мудрецом. Хотя, может быть, он и кроме своего огорода ничего не знает. Так вот, возвращаясь к фильму о Петре и Февронии, скорее всего, называться он будет «Петр и Феврония. Битва за Муром», вот, потому что было много таких вот условно-рабочих названий. Ну, в основном мы всегда называли Петр и Феврония, потому что понимаем, что название уже все-таки решается где-то в самом последнем моменте, когда уже фильм собран, там уже все понятно про него. Вот. Но в данном случае мы остановились именно на этом названии «Петр и Феврония. Битва за Муром». Специально не стали рассказывать всю их жизнь от начала до конца, до их, как бы, смерти, когда они уже, будучи глубоко старыми людьми, ушли в монастыри. Феврония в женский монастырь, Петр, естественно, в мужской монастырь, вот, который, кстати, стоит через дорогу в Муроме. Я туда свозил группу перед началом нашей работы над этим фильмом. И там действительно мужской монастырь, женский монастырь, между ними дорога.
Очень такая... милый городок такой, Муром.
Да, он какой-то вот, что-то в нем... Какая-то харизма такая, угу, приятная, теплая,
да,
есть.
Да, да.
Маленькие домики такие невысокие. Особенно вот центральная, да, старая часть. Какая-то совершенно такая обаятельная очень.
А зачем в группу туда повезли? Воздухом просто этим напитаться?
Да,
атмосферой?
Да, чтобы походить, посмотреть, где эти монастыри, где они умерли. Они же, как известно, умерли в один день, не договариваясь, естественно. В один день и практически в один час. Вот. У нас в фильме как бы история заканчивается на том моменте, когда после того же, как они поженились, когда был вот этот неприятный заговор такой против Февронии со стороны бояр, которым очень не понравилось то, что простолюдинка будет ими править, и они это никак не могли принять, и в результате... У нас, конечно, поскольку это анимационная история, немножечко с большей долей гротеска это сделано, но само житие именно так и говорит, что был вот этот заговор, ее в результате изгнали из...
Из Мурома.
Из Мурома, да, потому что вот, ну, якобы существовал такой закон, что вот если бояре все подписывают эту грамоту, если все за, единогласно, то князю, значит, ничего не остается, как избавиться от своей жены. Там давалась телега, и все, что вот она хочет погрузить в эту телегу, она забирала с собой и уезжала из города, и бояре ее больше не видели. Вот. И, как говорит житие, она отказалась от этой телеги, сказала, что... показав пальцы на своего мужа, сказала, вот его я беру с собой. А он с радостью согласился, потому что жить в этом гадюшнике он уже не мог. Ему, он действительно полюбил ее очень сильно, и расставаться с ней... А закон есть закон. Вот бояре подписали все это. Он с радостью ушел, и когда вот он ушел, началась грызня. Реальная грызня за власть, кто сядет на трон. Вот. И более, наиболее умные бояре, которые поняли, что так больше нельзя, потому что если... трон не поделен, если нет головы, то все княжество начинает разрушаться, да, вот, и еще чуть-чуть, и все начнется уже что-то типа гражданской войны. Они ему нашли, попросили: «Князюшка, ну, сколько ж можно-то, давай возвращайся». Он сказал: «Я только с женой со своей». Говорит: «Да все-все-все, как хочешь, так возвращайся».
Только вернись.
Да.
Меня немножечко смущает второе, через точку, я так понимаю, название этого мультфильма «Битва за Муром». Вот слово «битва» немножко меня смущает. Например, если бы это называлось «Петр и Феврония. Спасение Мурома» или «Петр и Феврония. Битва, но за любовь». Ну да, вот как бы «Битва за Муром».
Вот здесь у нас пока немножко такой знак вопроса стоит, конечно, под...
«Битва
под
за
этим,
Муром»,
под этим,
да?
титром, да, под «Битва», потому что, ну, как бы вот были такие предложения, «Битва», но, как вот сказал нам мне генеральный продюсер, когда я высказал свое сомнение, он сказал: «Ну, как же, Филёвич, ну, вот посмотрите, вот когда врачи, например, борются за жизнь, не говорят, что борьба, битва за жизнь, там, битва за...»
Никогда врачи так не говорят. Я несколько лет, ну, немного, правда, 2 или 3 года провел в отделении реанимации, интенсивной, в отделении реанимации клиники нервных болезней Первого Меда, когда практику там проходил, и с удовольствием вообще вот всегда там в этом отделении, если как только была возможность, я шел туда опыта набираться, потому что мне кажется, что это одна из самых интересных медицинских профессий, на мой взгляд. Никогда там таких слов не было. Битва за жизнь, спасение, да.
Спасение, да, это может быть. Ну, в данном случае...
Борьба за жизнь.
В данном случае просто я вот, когда рассказал вкратце, так, совсем вкратце, да, историю жития их, здесь нужно просто иметь в виду сам фильм, сам сценарий фильма, что там происходит. У нас там происходит действительно битва вот этого Петра, которому потом помогает Феврония, битва с этим неким загадочным змеем, который, собственно, описан даже в житие, который появился в Муроме, и почему-то он появился в образе старшего брата Петра, Павла, князя. Там можно долго об этом говорить. Вот. Но у нас на протяжении всего фильма действительно происходит как бы битва вот с этим змеем, который в конце у него, ну, условно, скажем так, он, Петр 3 раза его побеждает, у него 3 жизни, и в конце, значит, он все-таки садится на трон, когда Петр оставляет Муром. В результате никто из бояр не осмеливается, но садится вот этот вот змей. И на протяжении всего фильма, собственно, и происходит вот эта вот битва Петра с этим загадочным змеем, который поселяется в Муроме, который в разных личинах появляется на протяжении фильма. Вот. Ну и в конце концов, все-таки вот с помощью Февронии они одолевают его.
Вы говорите «загадочный змей», но ведь змей это такой, часто воспринимается как образ зла, образ греха. Это какое-то олицетворение такое,
ну, мы вот говорим,
этих темных сил.
Мы говорим образ зла, и вроде бы нам все становится понятно. Но это же вроде бы на самом деле непонятно, да, потому что ну откуда зло? Ну что такое зло?
Скажите, а вам эта история про Петра и Февронию, лично вам, чем она интересна? Что вас в ней, особенно как художника, как автора, занимает и интересует?
Ну, во-первых, то, что это наша история, наша славянская, наша российская, наша русская история. То, что они действительно жили, эти люди.
Исторические личности.
Да, я и видел их мощи в храме, в Муроме. Они до сих пор там лежат. И само предание, я говорю, что вот почему я сказал, что загадочный змей, потому что, ну, змей, он вообще всегда загадочный, так же, как добро, оно понятно, вроде бы понятно, да, то есть ты делаешь добро, потому что ты не можешь терпеть что-то, вот ты хочешь сделать, помочь чему-то, да, это вот позыв сердца. По поводу зла там можно тоже много разговаривать, но мы сейчас не будем на этом останавливаться. Там интересен просто сам вот этот загадочный образ, который появился, и как, каким образом все это происходило с Петром, почему он заболел, почему он два раза заболел, почему он второй раз приезжал, как князь, который самолюбив, высокомерен, с большим таким апломбом, и вдруг женится на простолюдинке в силу каких-то обстоятельств, а потом вдруг оказывается, это действительно большая глубокая любовь. Вот эта вот история интересная. Помимо той линии, которая насквозь проходит, естественно, по фильму этой борьбы с этим змеем, который там появляется, есть еще вот эта вот линия любви, да, когда человек начинает бороться со своим собственным, ну, то, что называется своим собственным эгом, да, со своим эго, со своим представлением о себе, как у князя. Там у нас в фильме есть момент, когда его друг спрашивает, приехав с молодой женой, говорит, а ты-то, Петь, когда, типа, женишься? И он говорит, да я-то еще, нету пока еще достойной руки моей. Где ее взять-то? Не выросла еще. Если только вот принцесса византийская, может быть, какая-нибудь.
Ах, скажите, пожалуйста.
Да, ну вот он такой вот, он понимает, а тем более, когда он первый раз уже победил, вернее, второй раз победил вот этого змея. Лже-Павла, да, который, собственно, является вторым воплощением этого змея с помощью агрикового меча, который же сам и нашел. Ну, не без помощи Февронии, конечно. Она так опосредованно ему помогла. Вот, вот здесь у него крыша, то, что называется, совсем поехала.
Слушайте, ну ведь получается тогда, что это история про то, как меняется человек.
Ну, как меняется человек, безусловно, любви. Конечно. Под воздействием обстоятельств, и как потом ему приходится потихонечку расхлебывать все то, что он сделал, и искать правильный путь. А правильный путь — это путь сердца только. Он понимает, что то есть, обстоятельства таким образом складываются, что он опять вынужден приехать к Февронии, потому что вот, только вот она может излечить эту болезнь, которая у него с ним случилась.
Вы знаете же ведь, что по поводу этой истории тоже высказывают, когда читают текст Ермола и Эразма, говорят, ну, все понятно про этого Петра, все понятно про эту Февронию. Она его шантажом заставила на себе жениться, а он, придавленный вилами к стене, не знал, куда деваться, у него не было другого выбора, ну и так далее, и так далее. А он вообще такой слабовольный, слабохарактерный. Вот как-то этот пласт считывается в истории. А на задний план совершенно уходит то, что, может быть, в ней и есть в этой истории самое главное. То, что ведь эти люди, которые действительно друг друга очень сильно полюбили, потом, в результате долгих лет совместной жизни, они уже понимают, что они друг без друга не могут, они становятся единым целым. Ведь это же потрясающе. Вот это какое-то, я не знаю, это круче любого волшебства. То, что может с человеком произойти в результате вот этой очень серьезной внутренней работы под воздействием любви.
Безусловно, конечно, и здесь сам образ Февронии тоже очень интересный, потому что молодая девушка, я бы даже назвал ее девочка, ну, сколько это, ну, по преданию ей было лет 18, наверное, но она уже прославилась тем, что она исцеляла людей. исцеляла травами и молитвой. Они уже знали в Рязанском княжестве, они, слух доходил до Муромского княжества. Почему они к ней-то повезли? Потому что уже слух был такой. То есть это необычный человек очень, сама Феврония была. Если вот 18 лет, когда Петра больного привезли к ней, и она его исцелила, то есть это человек-то такой необычайной силы был.
Что касается трав, там, травников и так далее. Вообще, если так задуматься, в старой русской деревне травником был вообще чуть ли не каждый, потому что все прекрасно знали, вот эта травка от этого, эта травка от этого. Я, будучи однажды в деревне с чудным названием Лихарево, это, кстати, неподалеку совсем от храма Покрова на Нерли, у меня, как я сочинил, что у меня будет какой-то творческий процесс, и я туда уехал, и у меня там был дом моих друзей, а рядом бабушка жила, и что-то мы как-то разговаривали, я говорю, вот, что-то кофе не взял с собой из Москвы, проснуться не могу, она говорит, проснуться не можешь. А я тебе сейчас специальный чаек травяной принесу. Принесла мне какое-то сено, условно говоря. Я себе его в стакан заварил в кипятильнике. И прям очень меня взбодрило круче, чем кофе. Раз. А потом через какое-то время была какая-то совершенно дикая гроза. Я очень плохо себя чувствовал. Но никак не мог заснуть. Я к ней постучался. Говорю, там, бабуля, может, снотворное у тебя есть какое-нибудь? Час, говорит, я тебе сделаю снотворное. Листики смородины и мятки. Огородный. Вот те и снотворные. Я у нее посидел, чай попил, пришел через полчаса, провалился вообще просто как неизвестно куда. Так что вот эти все травы, это
да,
все...
Они еще свеженькие, да, такие были.
С огорода.
Совсем с огорода.
С огорода из куста.
Да, да, да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
У нас сегодня в гостях известный российский режиссер, аниматор и сценарист Юрий Кулаков. Мне хотелось бы поднять вот какую тему. Вот странная ситуация складывается. Смотрите, выходные дни, и в кинотеатрах, в основном это, да, в торговых центрах, сейчас коих вообще не счесть. Дети вместе с родителями отправляются в кино или, предположим, там дома сидят, садятся к телевизору или там выбирают себе какой-то диск или скачивают себе какой-то мультфильм и очень долго не могут найти какую-то нормальную вот такую семейную историю, чтобы ее посмотреть. То есть, ну, потому что нет этих фильмов, фактически детских фильмов, фильмов для детей, там, скажем, младшего возраста, как было в свое время, какие были у нас в свое время, да. Нету фильмов хороших про подростковые проблемы и про подростковую жизнь, которую мы тоже помним из нашей юности. И их просто не производят, по всей видимости, коли их нету. Возможно, их производят, но они не доходят до проката, это другая тема. Но запрос-то есть социальный. Почему он не удовлетворяется?
Я думаю, что здесь очень многое сейчас связано с так называемой коммерциализацией кино, потому что и Министерство культуры, и Фонд кино... как правило, дает деньги тем фильмам, которые откровенно коммерческие. А что такое коммерческое кино? Это когда оно может идти с утра и до вечера. Вот, ну, какой-то набор. Вот продюсер считает, что должно быть вот это, вот это, вот это. Это будет коммерческое кино. Вот, и мы можем собрать какую-то кассу с этого кино. И здесь тоже еще очень немаловажный момент, что создатели фильмов, они завязаны на прокатчиках. А кто такие прокатчики? Это люди, у которых есть свои кинотеатры, которые прокатывают кино. Вот, они смотрят это кино и говорят, что, вы, ребята, знаете, что-то вот нам... Он хороший, конечно, он теплый, добрый такой вот, но кто на него пойдет? Ну, придет несколько семей, там вот, ну, посмотрят его, но мы же не сможем его прокатывать там с утра до вечера. Ну, это не боевик, это подростки не пойдут, пацаны не пойдут, там, я не знаю, более взрослые там тоже не пойдут. Он хороший, детский, теплый кино, ну куда нам его?
Вот. А почему тем же самым, например, прокатчикам или продюсерам не повернуть голову в сторону теперь всеми ненавидимой Америки, где вбухиваются миллионы долларов, сотни миллионов долларов в детское кино, в мультипликацию, в фильмах так называемого семейного формата, фэнтези-фильмов. Там, смотрите, сколько «Звездные войны» принесли дохода. Да, это просто то, что мне сейчас в голову пришло. И отбиваются эти деньги, и ходят люди в кинотеатры, и качают из интернет-кинотеатров, и покупают диски, или там берут их где-то в пунктах прокатах, и так далее, и так далее. И получается так, что у них дети не только, ну, вернее, смотрят, если смотрят, не только вот это все, о чем мы сейчас с вами говорили, да, вот об этой грязи, обо всей, неинтересно-то, в общем, по большому счету, а еще и что-то такое вот... где можно найти зерно чего-то доброго, например.
О чем потом можно сесть и с ребенком поговорить.
Все правильно. Вот, просто мне кажется, что сейчас вот у нас такое время, когда кинематограф превратился в шоу. Это должно быть шоу. Такое, ну, и в хорошем, и со всеми там прилагающими, да, смысле. Вот, кинематограф – это развлечение. То есть люди идут туда посмотреть, поесть попкорн, вот, а потом до них, может быть, что-то дойдет, что там какая-то идея была, в общем-то, неплохая эта идея-то, вот, спецэффекты, это больших денег стоит, особенно хорошие спецэффекты, то есть вот нужно вот удивить, особенно 3D, очки там, все, это понятно, человек должен ахнуть, сказать, выйти, сказать своему другу, уже старик, ну ты сходи, там, вау. А про что кино? Да не надо, ну иди сходи, посмотри, просто ништяк, получишь удовольствие. Ну а про что кино-то? Да не важно, просто, ну, красиво, все здорово, кайф, стреляют, все, и вообще там такие погони, такие пространства, такое все, ну шоу. Вот, у нас вот, почему здесь такая вот ситуация складывается, что... На детское кино выделяется мало денег. Это не шоу. Оно может быть гениальный сценарий, очень теплый, очень хороший. Но это не шоу, и люди, прокатчики понимают, что люди особо на это кино не пойдут. Они лучше заплатят немножко денег чуть побольше, возьмут американский какой-нибудь там боевичок или какой-нибудь кино, где есть вот это вот, и будут прокатывать его, и люди все-таки будут ходить смотреть.
И дети тоже будут смотреть.
И дети тоже, безусловно, но если там не стоит там 16+, или там...
А, и все равно будут.
Вот, естественно, тоже будут смотреть, потому что дети уже тоже с этими компьютерными играми, им нужно уже объемное пространство такое вот,
Ну, а что-то можно сделать?
«Варежку» смотреть, наверное, не буду.
Сделать можно что-то с этой ситуацией?
Во-первых, Алла, во-вторых, а что мы получим на выходе от этих детей буквально через 10, 12, 15 лет?
Ну, разное получим, в зависимости от того, какое влияние все-таки имели, например, родители с альтернативным
видением мира. Ты понимаешь, а тут все вместе. А тут все вместе. Тут родители, тут и школа, тут и сама жизнь, в общем-то. А она-то вот такая...
Я согласна, это, безусловно, тема, которой надо заниматься серьезно, но почему-то у нас она, не знаю, сколько лет проходит, вовсе ныне там. Как это началось тогда, в 90-е, когда у нас поколение брошенных детей впервые образовалось, которыми никто не занимается. Вот так и сейчас у нас какие-то в этом смысле, в плане, есть какие-то точечные явления, как то, например, чем вы занимаетесь, Петр Февроний. Я думаю, что это, дай бог, чтобы все получилось, и эта картина была прокатной, хорошей, замечательной, чтобы они узнали как можно больше людей и увидели ее. Но так, чтобы это было действительно в масштабе, как это бывает в тех странах, о которых вы сказали. Почему у нас невозможна такая история?
Смотрите, я попытаюсь ответить на ваш вопрос на примере нашего фильма «Петр Феврония». Когда мы начинали этот проект, то генеральный продюсер, очень замечательный человек, очень верующий, очень порядочный и такой светлый.
Который был в нашей студии.
Да, Юрий Викторович Рязанов. Он мне первое, что сказал, что вот, Юрий Львович, вот мы хотим снять такое кино. Это не коммерческий фильм, это просто будет мультфильм для детей у Ждея Петра и Февронии. Мы начали работать, памятуя его слова, что это не коммерческий проект. Начали работать над сценарием, естественно, стараясь далеко не отходить от жития. Вот, потом пришло время, когда мы стали подавать на поддержку государства, то есть фонд кино, Первое, что нам сказали, что, ребята, вы знаете, у вас некоммерческий сценарий. Мы денег вам не дадим, потому что, ну, не окупится. То есть мы деньги обратно не получим. А желательно, чтобы мы давали деньги, и чтобы... Ну, там есть так называемые невозвратные деньги, да, а есть вот большие суммы, это, ну, они должны как бы вернуться. Вот, и поэтому, если откровенно некоммерческий сценарий, некоммерческое кино, соответственно, стало быть, будет, то, ну, зачем давать деньги, если они просто в никуда уйдут, и возврата никакого не будет. У нас дилемма возникла, то, что, ну, как-то кино надо делать, для этого деньги нужны. Мы старательно и, как бы, как нам казалось, так безболезненно начали потихонечку немножечко делать такой более... динамичный, более экшен, да, то есть как бы в сторону, ох, не люблю это слово, ну, в сторону коммерции делать, да, ну, чтобы хотя бы люди смотрели, потому что, опять же...
Тогда слово «борьба» оправдано.
Так и появилось, зритель, собственно, да, битва за Муром.
Тогда оправдано.
Я, кстати, об этом и подумала, ну, что именно такая логика, наверное, у вас была, это более продаваемо.
Да, потому что, ну, я говорю, изначально вот был... такой вектор, потом мы поняли, что все-таки он не совсем правильный, особенно в наших условиях, особенно в условиях кинематографа, особенно в условиях достаточно такого огромного количества фильмов, которые выходят и из Запада приходят, и из Америки приходят. То есть нужно быть, стараться хотя бы как-то конкурентоспособным быть, потому что можно было, конечно, сделать откровенно такое вот некоммерческое кино, но кто его будет осмотреть?
Ну, дай бог, чтобы все получилось, и получилось хорошо. Мне почему-то думается, что именно так сложится история этого фильма, что он будет кассовым. Понимаете как? Ведь нам же всем хочется, чтобы в нашей жизни было чуть-чуть больше света. И хочется, чтобы так же было и у наших детей. Поэтому хочется иногда взять ребенка за руку и повести его именно на такое кино, которое вы сейчас снимаете.
А его когда ожидать?
Чтобы там добро побеждало зло, чтобы там все было... Как это сказать?
Сейчас я отвечу. А в прокате вот сейчас как раз у нас ведутся переговоры с прокатчиками, и наш, ну, скажем так, команда нашего генерального продюсера, она работает над этим, и смотрит, когда удобнее как бы поставить. Но я думаю, что это будет где-то... у нас вообще плавающая такая дата, либо конец сентября, либо октябрь, даже как-то один раз там про ноябрь что-то говорили. Я боюсь сейчас даже говорить на эту тему, но это вот до Нового года будет.
Может быть, там в Муроме есть какая-то дата? А премьера, кстати, в Муроме будет, интересно?
Мне бы хотелось, я сказал об этом Юрию Викторовичу Рязанову, нашему генеральному продюсеру, что... Было бы интересно вот, ну, муромчанам сделать такой подарок.
Ну, или предпоказ такой.
Да, такой предпоказ, что, ребята, вот
мы сделали
кино, да, вот мы специально к вам приехали, поскольку вы здесь вот живете, это ваш город, мы про вас, вот, ну, вот, не бейтесь слишком сильно, но можете посмотреть.
Ой, я думаю, что мы, муромчане были бы, или как правильно они?
Ну, муромчане, наверное.
Муромчане, ну,
если... Жители Мурома.
Жители Мурома, да, если кого-то резануло из жителей Мурома слово муромчане, вы уж простите меня недалекого, я просто не знаю, как правильно. Мне кажется, что они были бы очень рады и очень довольны.
Мне еще почему кажется, что есть перспектива у этой истории, ведь не так давно вышел замечательный мультфильм «Необыкновенное путешествие Серафимы» про преподобного Серафима Саровского и девочку Серафиму. И тоже как там, прокат, пойдет, не пойдет, будут люди смотреть, не будут люди смотреть. Я знаю, что создатели этого фильма просто забросали благодарными письмами. Люди действительно плакали, когда смотрели кино.
Несмотря на то, что там команда менялась, там сценарий менялся.
Ну, как всегда, в таких проектах они бывают разные сложности. Не всегда, даже, кстати говоря, обстоятельствами нашего мира сложности продиктованы. Ну, не суть. Главное, что есть прецеденты, которые вселяют сдержанный оптимизм. И дай бог, чтобы все у вас получилось.
Ну, потихонечку же надо в этом направлении работать, потому что должны быть какие-то такие пятнышки, которые не совсем еще исчезли. Пусть светятся эти пятнышки. Знаете, как, когда вот происходит зарождение... Вот, прочитал недавно, ну, как недавно, там, несколько лет назад, меня поразило, как создается сердце у человека, что когда вот зародыш получается, то есть клеточки начинают делиться, делиться, получается такое вот некое пространство, и потом в какое-то время оно застывает, и отдельные клеточки на этом пространстве начинают пульсировать. Начинают пульсировать, потом они входят в один ритм, и потом каким-то загадочным образом они начинают притягиваться друг к другу, соединяться, и вот из этого сообщества этих клеточек появляется сердце, которое начинает пульсировать, и потом, собственно, и рождается сердце. Вот поэтому такие точечки, они все-таки должны быть где-то и в кинематографе, и вообще в нашем искусстве тоже.
Дай и бог, во всей нашей жизни.
Чтобы мы соединились, да, и чтобы стало какое-то сердце.
Юрий Львович, а давайте договоримся с вами. Вы к нам приходите, пожалуйста, еще раз поближе к премьере. Мы еще поговорим о мультфильме непосредственно. Мы напоминаем нашим слушателям, что наша сегодняшняя встреча была с российским режиссером, аниматором и сценаристом, создателем таких мультфильмов, как «Беовульф», анимированный эпос «Князь Владимир», и вот, дай бог, скоро мультфильм о Петре и Февронии, «Битва за Муром», Юрием Кулаковым. Программу для вас провели Владимир Емельянов.
Алла Митрофанова. Спасибо вам. До свидания.
До Спасибо. Новых встреч.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».